Я думаю, что у Каляпина с Кадыровым никакого конфликта нет и быть не может.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался встречаться с членами Совета по правам человека из-за конфликта с правозащитником Игорем Каляпиным. Как известно, в марте в Грозном, куда Каляпин приезжал для встречи с коллегами, на него напали. Более 10 человек в масках забросали его яйцами, мукой и облили зеленкой. Тогда Совет по правам человека при президенте России расценил нападение как безнаказанное публичное издевательство. О том, почему Кадыров не пустил в республику членов СПЧ, мы сегодня поговорим с нашим гостем, независимым журналистом Арханом Джемалем. Добрый вечер, Архан.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему все-таки Михаил Федотов снарядил эту экспедицию и даже в маршруте первоначально значился Грозный? На что он рассчитывал?
Ну, экспедиция эта готовилась достаточно давно, там, да, то есть это был большой общий план. Грозный там значился просто как один из субъектов СКФО. Едем в СКФО. Соответственно, везде мы должны как бы побывать. Но, насколько я знаю, примерно за неделю, там, да, может, дней за пять до начала экспедиции между главой СПЧ и главой Чечни состоялся разговор, где была брошена фраза: «Я вам не гарантирую безопасность на территории Чечни». Да, ну, понятно, что эта фраза была расценена как завуалированная угроза. Дальше там были пересуды. А что нам делать? Ехать, не ехать? Может быть, ехать, но без Каляпина? Нет, без Каляпина это невозможно, потому что он член СПЧ, да попробуй его удержи. Может быть, давайте пожалуемся там высокому начальству, Володину, например, там, да? Может, он как-то повлияет на Рамзана Ахмановича. Но мы все видим, чем это закончилось. Закончилось, что через Чечню прошмыгнули транзитом в Ингушетию, а, насколько я понимаю, начальство в итоге как бы заявило, что все нормально, Кадыров ничего не нарушил, все правильно.
И давайте тогда послушаем действительно Светлану Ганушкину, председателя комитета гражданской содействии, которая считает, что между Каляпиным и Кадыровым вообще нет конфликта.
Я думаю, что у Каляпина с Кадыровым никакого конфликта нет и быть не может. Просто Каляпин – это человек, который занимается делом, занимается борьбой с пытками, с нарушением прав человека в правоохранительных органах. А Кадыров – это человек, который совершает эти преступления. И вокруг него люди, которых он поощряет к этому. Поэтому тут речь идет не о их личном конфликте, а речь идет о том, что в Чечне нет российского закона и нет российской конституции, кроме одного – приказ Рамзана. Вот это все, чем сегодня живет Чечня. На мой взгляд, совершенно очевидно, что там идут огромные нарушения прав человека. Руководитель этого субъекта Российской Федерации неоднократно высказывался в поддержку этих нарушений, вел себя как, ну, такой вот, я не знаю, восточный тиран, который позволял себе говорить о том, что нужно сносить дома родственников боевиков, который собирал родителей людей, которые подозреваются в том, что они ушли в горы, и говорил им: приводите своих детей, мы их даже не будем судить, мы их просто расстреляем. Это, конечно, очень вдохновляло родителей. Человек, который говорит, что женщина – собственность, мужчина – собственник, и он поддерживал вот эти вот сносы домов и поджоги домов, когда дети смотрят, как горит их родной дом, это, конечно, тоже очень вдохновляет людей вести себя законопослушно, если с ними так обращаются. Это память на всю жизнь.
Архан, как вы считаете, чему учит та история, которую раскопал Василий Полонский про горца из дагестанского селения, который написал по ошибке, может быть, или по незнанию видеопписьмо президенту?
Ну, в общем-то, на самом деле ситуация пока на данный момент разрешилась так компромиссным вариантом. Вроде этому Рамазану Джалалутдинову там, да, сказали: возвращайся, не тронем, даже как бы восстановим то, что погромили, там, ну, а ты как бы извинись. Он извинился, и так. Как дальше будет развиваться событие, непонятно. Но я хотел бы отметить следующее, что вот вы как-то целенаправленно ее привязываем там к Рамзану Кадырову, к Чечне. Только что то ли в Смоленской, то ли в Брянской области произошла абсолютно аналогичная история, где глава, значит, района засудил пенсионерку за то, что она обратилась вот с критикой там, в его адрес, написала какое-то письмо. Сначала он там всех подписантов этого письма хотел как бы засудить, но в итоге засудили вот одну пенсионерку. Там, да, то есть, это, то есть история типичная абсолютно. Там, да, то есть это не Рамзан Кадыров такое исключение, это вот такая черта нашей власти. А Рамзан Кадыров, он добавляет некого колорита. Там, да, это Чечня, где дом могут сжечь. Если там в Смоленской области 5000 штраф присудят пенсионерке, то в Чечне могут дом сжечь.
Да, вот и поэтому кажется, что там спокойствие. На самом деле, какова обстановка сейчас в республике?
Вы знаете, что такое спокойствие? Там, да? Спокойствие – это статистика. Там, да? Вот тебе МВД отчитывается, что у нас зафиксировано вот такое-то количество преступлений террористической направленности, как сейчас выражается. Да? И это меньше, чем в соседнем Дагестане. Значит, относительно Дагестана у нас спокойней. Но на самом деле в Чечне очень неприятная такая вот как бы общественная атмосфера. Все пронизано таким вот страхом. Да? И в принципе-то вот вся эта история в Кинхи показательна. Там, да? То есть в Чечне все боятся. Вот в принципе, там в любой соседней республике можно более-менее безнаказанно там, нажаловаться на главу. Там, да? Ну, скорее всего, ничего тебе за это не будет. Так, пожурят, там, попинают, но не более. А в Чечне вот история в Кинхи показательна. Там, да? Будут сжигать дома, будут ночью вывозить из домов в твою семью, выбрасывать его куда угодно.
А как вам история вот с принудительным переименованием моста в Санкт-Петербурге в честь, правда, отца Рамзана Ахмата Кадырова?
Интересно, что событие с переименованием моста и историей с недопущением Совета по правам человека в Чечню. Вы знаете, я вот лично знал покойного Ахмата Хаджи Кадырова. Вы не встречались, нет?
Нет, нет. Я знал мятежных президентов. Их я видел много раз.
Ну, вы знаете, вот несмотря на то, что тогда вот его политически очень многие критиковали, при личной встрече он произвел у меня очень хорошее впечатление, на самом деле. То есть это был такой очень прямой, очень достойный, с достоинством умеющий держаться человек. И вот кабы не война, я думаю, что это был бы замечательный кавказский старик, примиритель, такой точка сборки национальная вполне. Ну вот война. Война все изменила. И я думаю, что вот в этой ситуации, когда вот так вот полощет его имя, люди, которые лично, персонально его совершенно не знали, эта ситуация некрасивая, она унижает этого покойного человека, и я думаю, что лучше бы все было его сыну Рамзану Ахматовичу попросить не выступать с подобными инициативами по названию и переименованию мостов, улиц и так далее, ну, просто для того, чтобы не полоскали в суе имя его отца. Но, насколько я знаю, он придерживается иной позиции, когда он высказал, что да, очень хорошо отразили роль тогда в истории, все такое прочее.
А как вообще?
Ну вот видите, Ленинград говорит, мы вас не хотим, да, мы вот не желаем Петербург.
Да-да, это я понял, они хотят референдум. А в целом, как вы оцените роль чеченцев, вот, например, в дореволюционной истории Дикой дивизии?
Дикая дивизия не состояла только из одних чеченцев, там вообще кавказцы и туркмены там были, там, да. Но Дикая дивизия была вполне успешным соединением, которое прекрасно действовало на австрийском направлении.
Да, то есть есть что увековечить из общей нашей истории с чеченцами?
Ну, конечно, есть что увековечивать там, да, то есть мы же не говорим, что чеченцы как плохие или там нет достойных людей. Просто когда речь идет о такого рода увековечении, должно быть согласие тех, среди кого это вот собирались увековечить там, да. Я точно так же понимаю раздражение кавказцев, когда им там бахают памятники Ермолова. Потому что для них Ермолов — это палач. Там, да? Для значит, русских, населяющих там Ленинград, Петербург, Кадыров помнится не только как первый президент такой вот путинской Чечни, замиренной, но и как человек, объявлявший джихад там, в 90-е годы.
Он, по-моему, был имамом, что ли, да?
Да, он был муфтием республики, и с этой позиции он предал войне, которая там начиналась, такой религиозный характер.
А вы-то его знали, вот когда была независимая?
Нет, я уже с ним познакомился в нулевые годы, когда он был таким путинским главой Чечни. Там, да, и несмотря на то, что его очень критиковали, ну, в основном за политику и так далее, вот именно он произвел на меня такое впечатление очень благоприятное, намного более достойный человек, чем нынешние региональные лидеры.
А вот роль чеченцев в обороне Брестской крепости вы как оцениваете?
Ну, да, это факт. Там были чеченцы, ингуши, русские. В общем, там была большая часть, да, выходцев вот с Северного Кавказа. Там есть надписи, оставленные на стенах, там, да, на чеченском языке, там, да, то есть какие-то исламские лозунги. Есть, я уж не знаю, легенда это не легенда, о последнем защитнике, попавшем в плен, который был, по-моему, ингуш. Да, роль была большая там, да, то есть это крепкие люди, хорошие солдаты, мужественные воины, которые прекрасно себя проявили в тех боях.
Да, так может быть есть смысл увековечивать реальных героев, а не вот так не напрягать отношения увековечением вот таких пока не устоявшихся.
Ну, персонажей. Если по поводу защитников Брестской крепости в обществе есть консенсус, для нас же, то есть это главный национальный миф — Великая Отечественная война, то вот в отношении личности первого президента Чечни там, да, все еще не устаканилось, там, да, по-разному подходят, многие нервно реагируют. Возможно, вот эта нервная реакция стимулируется еще неким особым положением Чечни и сейчас, после его смерти, когда вот раз, и можно главу Совета по правам человека и всю его команду не пустить. Там, да? То есть нас... представитель нашего президента, вот он взял и не пустил, да, тоже вызывает раздражение у населения.
А ощущается ли, что гибель отца такая болезненная тема для Рамзана? Он же, по-моему, руководил его охраной личной.
Гибель отца для любого человека болезненная тема, тем более насильственная гибель. То есть в этом Рамзан Кадыров просто обычный человек.
Я имею в виду, что он, может быть, чувствует какую-то свою вину?
Ну, может быть, чувствует. Он много раз обещал отомстить, несколько раз менял объекты своей мести. Сначала он объявлял одних виновниками, потом других виновниками. По-моему, последний, кого он объявил виновником гибели отца, это был Сулейми Мадаев, если не ошибаюсь. И тот тоже погиб, там, был убит. Там, да? После чего, насколько я понимаю, Рамзан Кадыров сказал, что мне больше некому мстить. Да? Видимо, это такое косвенное признание причастности к этой смерти. Но, да, тема для него, вне всякого сомнения, болезненная.
С нами на прямую связь вышел Игорь Каляпин, глава организации Комитета по предотвращению пыток. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему Рамзан Кадыров отказал членам делегации СПЧ во встрече? Вам слово.
С чего вы взяли, что он сказал? Там тема совершенно не в каком-то отказе. Мы бы его отказ, в общем, пережили бы как-нибудь.
А почему эта встреча сорвалась, не состоялась? Вы как?
Встреча не состоялась, потому что, насколько мне известно, Рамзан Кадыров сказал, что он не гарантирует Совету безопасность. Как Совет приехал вместе с коллегами, извините, не могу.
Угу. Вот мы с Арханом Джамалем это восприняли как косвенный отказ такой, в общем-то, в мягкой форме, не в прямой, в завуалированной, но отказ.
Ну вот Совет это воспринял не как отказ, Совет это воспринял как угрозу. Потому что отказать Совету в визите в республику Кадыров, слава богу, пока не может. И если бы это был отказ, то мы бы приехали. Проблема в том, что это было сказано в качестве угрозы, как мы помогаем. Вот. И нам просто, скажем так, сказали, что не надо этого делать.
Да, через кого он это высказал угрозу и кому из вашей делегации?
Ну, я бы не хотел этого говорить. То есть вам правильнее этот вопрос Михаилу Александровичу Федотову задать. Вот. Он вам, если захочет, ответит. Вот. Кто там кому что говорил. Вот. И если захочет, процитирует. Вот. У нас тут, к сожалению, по некоторым вопросам невозможно давать комментарии, да, потому что это были там какие-то личные телефонные переговоры.
Угу. Давайте про ваши отношения поговорим. Вот мартовская история, она была, что ли, экспромтом, или вы ожидали вот этого нападения на улице группы переодетых в маски юношей?
Ну, я вам могу сказать, что такие яичные атаки, они происходили раньше. То есть ничего из ряда вон выходящего в этом не было. Другое дело, что это всегда происходило где-то там в селах, где-то на каких-то дорогах. То есть я, конечно, не ожидал, что это произойдет прямо вот перед... прямо на крыльце вот этого помпезного Грозной Сити. И я, конечно, не ожидал, что меня вот так вот в наглую, да, придет целый генеральный директор этой гостиницы, да, там с охраной, и скажет, что покиньте нашу гостиницу, потому что вы критикуете нашего главу. То есть это, на мой взгляд, вот какая-то совершенно запредельная история. Вот. Я бы в нее не поверил, если бы я сам ее не пережил, потому что это какая-то, ну, по-моему, с точки зрения имиджа республики, с точки зрения имиджа главы республики, это какая-то игра под давки. Это вот просто...
Я хотел спросить...
Да, Игорь, это слово Архану Джамалю, нашему гостю.
Я хотел спросить, по-моему, в прошлый раз ведь дело было не только в том, что вот там вас осыпали, как-то забросали какой-то едой, но, по-моему, там были ваши спутники при пересечении границы между Ингушетией и Чечней, избиты, по-моему, автомобилем сожгли, я правильно понимаю?
Ну, за три дня до этого было очень жестокое нападение, которого мы не ожидали, конечно. Мы не ожидали, что вот из яичной плоскости, скажем так, это перейдет вот к такому жестокому насилию.
А скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вот эта вот фраза «я не гарантирую вам безопасности», которая, насколько я понимаю, была сказана главе Совета Федотову в телефонном разговоре, была воспринята вами как угроза. Вы полагаете, что если бы вы какую-то работу начали проводить в Чечне, задержались там на какое-то время, аналогичное нападение было бы и на членов Совета?
Ну, насколько я понимаю, такая... лично я такой исход событий не исключаю. Да, и вот руководство приняло решение, что, наверное, Совету не нужно в таких условиях. Просто неправильно, дело даже не в том, произойдет это или не произойдет. Но если Совету угрожают, то Совет не должен в такой обстановке работать, как Совет.
А скажите, вот у вас нет такого ощущения, что вот ваше решение быстро проехать через Чечню в Ингушетию и там не задерживаться, это в определенном роде воспринимается как то, что Совет, в общем-то, людей, которых выбрал и назначил вокруг себя следить за определенными вещами сам Владимир Путин, его прогнули, и прогнули угрозы, и сделал это региональный лидер. Вот нет ощущения унижения и поражения у вас в этом?
Смотрите, все люди, которые входят вот в эту группу Совета, которая вот сейчас работает на Северном Кавказе, они все, каждый из них, и я в том числе, готовы туда ехать. И поедут наверняка. Но мы туда поедем не как в Совет, понимаете? То есть вот это решение и эта реакция не правозащитников, которые входят в этот Совет, а именно Совета. Вот Совету при президенте глава региона сказал вот так вот. Да, что не гарантирую безопасность, приезжайте, но приезжайте бесколятно. И совет, именно вот как организация, как команда, в данном случае отреагировал именно так, что мы как совет, подчеркиваю, как совет к вам вот на таких вот условиях приезжать не собираемся.
А скажите, пожалуйста...
Безусловно, эта ситуация будет доведена до руководства. Я имею в виду руководство страны. Безусловно, эта ситуация ненормальная, когда президент утверждает один состав совета, а руководитель региона потом выбирает, с кем из назначенных президентом членов совета он будет встречаться.
Угу. А разве руководство уже не высказалось по этому поводу? Уже было заявление, по-моему, от устами Пескова было сказано, что Кадыров ничего не нарушил, все нормально.
Да. Игорь, сказал пресс-секретарь главы государства, что все, в принципе, в пределах приличий, да?
Ну, я не знаю, там кто чего сказал. Я, к сожалению, последние двое суток... В интернет не выхожу, а в основном в закрытых учреждениях работаю.
А кто вот, ваш делегацию входит, мне... Игорь? Мы знаем, что там Максим Шевченко, вот Василий Полонский, корреспондент «Дождя». Кто еще там, кроме Михаила Федотова?
Ну, нас здесь 20 человек почти. То есть,
да, представительная делегация.
Именно членов совета.
Да, Игорь, как Архан, вы считаете, это скандал вообще?
Ну, конечно же, это скандал. И, в принципе, Игорь обозначил проблему. Кто выбирает совет? Там, да, Путин или Кадыров? Если это Путин, то, в принципе, Кадыров не может сказать, что этот хороший, а этот плох. Я ему безопасность не гарантирую.
Он не так говорит. Он говорит, я их так ценю, чтобы они не пострадали и не гарантировали безопасность.
А от кого они могут пострадать, кроме как от его сторонников, от кадыровцев?
В том-то все и дело. Игорь, какие будут выводы сделаны вот из этой ситуации? Может быть, надо как-то заранее оговаривать?
Я думаю, что из этой ситуации, вот конкретно из этой, выводы должны делать не мы, а выводы должен делать тот, кто управляет Кадыровым, да, то есть я имею в виду президент. Я не думаю, что президента устраивает такая ситуация. Это было бы очень странно, потому что зачем тогда нужен совет по правам человека при президенте, если губернатор потом вот таким образом с этим советом обходится. Вот. Ну а что касается членов совета, которые работали в Чеченской республике и работают, наверняка будут продолжать. То есть у нас здесь никто не испугался. Все собираются в Чеченской Республике свою работу продолжать. Вот у нас тут есть люди, которые там по социальным вопросам работают в Чечне, по медицине, по каким-то гуманитарным проблемам. То есть все будут свою деятельность в этой республике продолжать. И возможно, что вот когда закончится наше турне по Северному Кавказу, то есть кто-то вернется, поедет там к своим коллегам, к своим друзьям в Чеченскую Республику. Но это будет не визит совета. Это будет продолжение той правозащитной деятельности, которая там Димаси будет вести.
А простите, насколько я понимаю, эта завуалированная угроза прозвучала же не за 2 часа и не за день до вашей поездки, за 5-7 дней. Почему была ли, может быть, какая-то попытка довести до руководства страны эту информацию, чтобы как-то разрулить эту ситуацию,
да, мы, например, знали,
надавить на Кадырова?
Знали мы знали, журналисты, об этих угрозах.
Ну, в том-то и дело, что, да, конечно, это было сказано накануне поездки, это мы узнали не вчера и даже не позавчера, и именно поэтому не говорили об этом публично, да, об этой поступившей угрозе, потому что было заложено наверх, да, сверху поступила настоятельная рекомендация не ездить, либо ездить без Каляпина, да, не провоцировать Кадырова, не усугублять конфликт. Вот. Ну, исходя из этого, вот было принято решение, что если вопрос не будет решен, да, тем самым верхом, которому это все докладывали, то, следовательно, мы как Совет туда не поедем. Да, потому что Совет категорически не согласен с тем, что глава региона будет указывать Совету, в каком составе приезжать. Вот. Ну, а поскольку была вот высказана такая, вот, чтобы не сказать команда, скажу, рекомендация, да, не провоцировать Кадырова и либо не ехать, либо ехать без Калябина. Ну, следовательно, выбор оставался только такой, не ехать вообще. Подчеркиваю еще раз, что не ехать именно Совету. Именно как Совету при президенте.
Да, ваши коллеги были в курсе вот той истории, которая была весной, когда из Ингушетии заезжали журналисты, вот их всех там обыскали.
Извините, я должен наш разговор прервать, мне просто нужно здесь уходить.
Спасибо, Игорь, да, спасибо за то, что даже превысили до отпущенного вам лимит. Архан, помните вот эту историю, как журналистов побили зарубежных?
Да, конечно, помню. Шведских, да? Сожгли машины, избили людей, там, да. Там? Какие-то были грозные, такая грозная реакция Москвы, недопустимо, даже какие-то уголовные дела там обещали завести. Ну вот дальше как-то все это не продвинулось.
Да, тогда такой же был сценарий. Их предупредили, что мы вам не гарантируем безопасность, и сожгли таки машину. Вот, может быть, имели основание члена Совета доверять этим словам?
Ну, вы знаете, доверять, не доверять, тут уже там Рамзан Ахматович неоднократно убеждал своих оппонентов, что он человек крайне серьезный. Но вот, знаете, Игорь сказал совершенно ключевую вещь, которая меня поразила. Сверху руководство велело не провоцировать. То есть не провоцировать. То есть это как будто речь идет о иностранном государстве.
Да, вообще это, конечно, беспрецедентный случай. И давайте послушаем Светлану Ганочкину, главу Комитета гражданской содействии, кто считает, что вообще не надо ездить к тирану.
Когда Калятина, его сатрапы, так сказать, побили яйцами, и не только ему досталось, когда мы давали пресс-конференцию 11 декабря 2014 года, когда там нападение на Калятина было, и никто ничего не предпринимает, в том числе и президент. Президент мягко его, так сказать, немножко одергивает и говорит, ну вот, у него нервы не выдерживают, ну вот, смотрите, народ этого ждет от него. Хотя я твердо знаю, общаясь тоже с этим народом, что народ тоже ждет закона и порядка, а вовсе не того беззакония, который сейчас в Чечне и который вызывает всеобщий страх. Ну вот, не говоря уже о том, что вот недавно женщина выступила с критикой Кадырова, говоря о том, что огромные деньги вкладываются не в обеспечение народа жильем, а в то, что строится жилье, которое потом становится... Ну, не совсем так она говорила, но смысл был такой. Вот я могу сказать, что строится жилье за бюджетные деньги, а в результате оно оказывается коммерчески, происходят такие чудеса. И вот ее вызывают, присутствие мужа отчитывают. Она перед ним извиняется. Что это такое? С кого-то штаны сняли. Ну, что туда ехать? Достаточно информации об этом в прессе. И это все делается открыто, и сам Кадыров об этом говорит открыто. Что туда ехать? Если вы совет при президенте, так нужно сказать президенту, что иметь такого руководителя субъекта федерации – это позор для федерации. Поэтому я, знаете, отчасти даже удовлетворена. Но это еще раз человек показал свое лицо. О чем говорить? И как вам можно руку пожимать?
Может быть, Рамзан начал предвыборную кампанию, как вы считаете, Архан?
Ну, я сомневаюсь, что он начал предвыборную кампанию, ему не к чему ее вести. Его контроль над Чечней такого рода и такого масштаба, что ему не нужно, ну, как говорят, пиариться. И так автоматически там административный ресурс таков, что результат предсказуем. Это его спонтанная реакция. Вы понимаете, вот Кадыров, он играет по своим правилам. Там, да? Вот представьте, что какой-то другой региональный глава вот не любил СПЧ, не любил бы Каляпина, тот хочет заехать, ну, насовал бы он палок в колеса, там, никто бы с ним в результате не встретился, там, да? Все нужные лица опоздали бы навстречу, там, да, разрешение там, о проход в СИЗО там, какой-нибудь там не было бы вовремя получено. Они проторчали бы там два дня, уехали бы несолоно хлебавши, но без особого скандала. Дальше, значит, конечно, бы там Федотов жаловался, что им не содействовали, не помогали, а противодействовали. Губернатор разводил руками, говорит, ну так вот вышло, есть как бы недоработки. Но результат был бы тот же самый, ну, без скандала. А Рамзан Кадыров – это человек крайне эмоциональный, с такими, я бы сказал, немножко как бы вот дикими проявлениями этих эмоций. Вот в данном случае может вполне пригрозить, и мало того, что пригрозить, ладно, кто в сердцах там не выскажется, но и исполнить свою угрозу, что он неоднократно доказывал.
А как, по-вашему, почему страдают в основном друзья чеченского народа? Вот Игорь или, например, Анна Политковская или Борис Немцов?
Ну, Светлана Ганушкина уже сказала об этом с самого начала, потому что они делают одну работу, свою работу, там, да, которая связана с правозащитной деятельностью, которая связана с слежкой за соблюдением закона во всей его полноте. А Рамзан Кадыров делает совершенно другую работу. Там, да, он менеджер, такой военно-гражданский менеджер Чечни, который выполняет некие политические задачи методами ему понятными, ему доступными и не стыкующимися ни с понятиями прав, ни с понятиями полноты закона.
Да, ну просто мне кажется, что молодежь Чечни не знает тех, кто помогал ей вот, республике в Первую войну.
Вы знаете, прекрасно знает, прекрасно. Более того, я однажды говорил с одним бойцом батальона «Восток», не последний был человек, там фактически правая рука Ямадаева, и я с ним говорил о Истемировой, которая многократно, убитой тоже в Чечне, правозащитнице и журналистке, которая многократно там критиковала Восток, там, да, то есть обнародовала какие-то неприглядные факты у их деятельности. И этот человек мне уже сказал, что ну да, конечно, она там вот нас там обвиняла, часто несправедливо, но не убивать же. Ну это ж невозможно, чтобы вот за это убить. Там, да? То есть она и добро делала, там, и для наших в том числе, потому что она там какие-то там зарплаты невыплаченные выбивала там бойцам батальона. Так что в принципе знают, помнят. Просто сейчас слух и публично сказать, что Политковская была другом чеченского народа, что Истемирова защищала права своих чеченцев, это, ну, это все равно, что как бы аж за этим домом могут сжечь, штаны могут снять, там, да, отчитать, заставить публично извиняться. Там, да. То есть любая социально-политическая активность в Чечне, которая не укладывается в такой вот кадыровский тренд, она жестко наказуема. И в этом и вот есть залог вот этого страха и власти.
А вот это особо изысканное какое-то издевательство заставить человека извиняться, который вроде шел на принцип и не собирался извиняться?
Ну, вы знаете, вот заставить, как говорится, дать заднего, там, да, это вообще неприятная вещь. Там, да. При этом, ладно бы, если бы это было частным делом, ну, встретились, извинился, там, замолчал. Это все делается очень публично. Это обставляется как спектакль. Вы знаете, я помню одну передачу, которая по грозненскому телевидению показывалась, когда на улице поймали людей, вот женщин в хиджабах, там, да? В черных хиджабах, в черных платках. Их привезли, значит, ну, вместе с мужьями, которые там были с ними на улице, их привезли в некий вот такой вот актовый зал. И Рамзан Кадыров, он долго говорил о том, что вот это не наша мода, вот я не говорю, что эти плохие, но люди, одевавшиеся так, были плохими. Ты что, не можешь, это уже к мужу, там, да? Там вот что-то там другое ее одеть, жену свою. И в этот момент, вот, казалось, вот менталитет чеченца, там я как-то представляю, должен был ответить, ну, Рамзан Ахманович, при всем уважении, там, да, вы можете там то мне сказать, все, но не учите, пожалуйста, меня, как жена моя должна одеваться, да? Да. Но вдруг вместо этого этот человек говорит, ну да, вы знаете, вот прямо сегодня с утра я хотел задеть что-то цветное, веселенькое, другое, там, да, вот просто вот не успел, там, да, и в этот момент, когда вот человек так вот унижается, там, и выслушивает окрик, эй, переодень жену, там, да, Кадыров тает и говорит, ну, очень хорошо, тогда, значит, дайте ему там 1100, чтобы было на что вот обновки жене купить, там, да. Вот это театр, это все демонстрируют по телевидению, там, да. То есть это на чеченском языке, поэтому там многие русские там не поймут, о чем речь. Но для чеченцев это все очень понятно. И в принципе, конечно, в Чечне такая установка «не высовывайся, целее будешь».
Да, вот как закончились все вот эти пиар-истории с Депардье и с другими иностранцами, которые хотели вот жить в такой стране, где есть республика, подобная чеченской?
Ну, я думаю, что Депардье и там же не только Депардье, там, да, это же была целая программа, помните, такой вот был цивилизованный Кадыров, там, да, к которому приезжала Собчак, к которому приезжала значит, приезжал Зверев, там, да, по поводу этого было очень много острот, там, Тимати постоянно околачивался, и Кадыров почти что становился таким вот светским персонажем, там, да, то есть героем светской хроники. Но я думаю, что все-таки это была некая пиар-программа, которая не очень подходила ему как психологическому типажу, там, да. Это другого типа человек. Да?
А вот недавние теракты, когда два смертника сразу взорвались, это насколько неожиданно было для тех, кто вообще следит за ситуацией в республике?
Ну, почему это неожиданно? Там, да? То есть на Северном Кавказе идет гражданская война, где-то она идет сильнее, где-то тише. Там, да? В Чечне она не так активна, как в Дагестане, но заметно более активна, чем, например, в Кабардино-Балкарии на данный момент. Да? Так что там какие-то инциденты время от времени происходят, ничего в этом удивительного нет.
Да, но тем не менее, официально Грозный отчитывается перед Москвой, что вот все, рост числа боевиков прекратился, и люди спускаются с гор и возвращаются из лесов.
Ну, что касается рост боевиков прекратился, не сейчас, он резко так оборвался лет 5 назад. Связано это было даже не столько с деятельностью правоохранительных органов, сколько с войной в Сирии, которая как пылесосом высосала всех радикалов с Северного Кавказа. Что касается отчета, значит, о том, что, ну, отчитаться можно там о чем угодно, там, да, то есть он отчитывается, что все кончилось, а вот раз и взрыв. То есть это как бы другой вопрос. Да.
И как вам кажется, вот насколько сильна внутренняя междоусобица в республике, вот внутри элиты? Есть ли у Рамзана и его тейпа враги такие, смертельные, может, кровники?
Вы знаете, явной оппозиции внутри Чечни Рамзану Кадырову нет. То есть когда-то ему там пытались противостоять там различные там персоны. Там, это Алханов там одно время там пытался там как-то бороться с ним, там, да, Ямадаевы там составляли такую определенного рода оппозицию, в первую очередь речь идет о депутате Руслане Ямадаеве. Но на данный момент никакой оппозиции в Чечне, внутри Чечни нет. Более того, я думаю, что если кто-то скажет о себе, знаете, вот я оппозиция, то, в общем-то, судьба его будет незавидна. А что касается, простите, я вернусь к теме перед этим, что касается вот отчетности, что все кончилось. Вы знаете, я помню в историю соседнего Дагестана, когда вдруг неожиданно сказали, что, знаете, мы побеждаем терроризм, это еще в нулевых годах, до всякой Сирии было, потому что, смотрите, у нас вот на сколько процентов, там, на 70% в этом году сократилось возбуждение дел по 205 статье по терроризму. Но ровно настолько же выросло возбуждение дел по нападению на сотрудников правоохранительных органов. То есть просто стали возбуждаться по другим статьям. То есть вот эта статистика, что у нас все тише и тише, это такая вещь очень условная.
Как по-вашему, вредит ли имиджу России на международной арене вот этот анклав чеченский, как черная дыра?
Ну, знаете, это у нас в стране сейчас вот это является таким вот вызывающим диссонансом. Там, да? Может быть, в нулевые года проблема Чечни и вредила имиджу России там за рубежом. Но сейчас, вот после вот, как бы, при Путине номер два, там, да, при втором издании Путина, там, да, в целом репутация России за пределами ее такова, что на нее уже как бы Кадыров не может повлиять. Там, да? То есть он уже хуже не сделает, а зарубежным поклонникам Путина это уже никак не вредит. Там, да? То есть никак даже не очень очерняет.
То есть вы считаете, что Третья Чеченская война исключена, да?
Ну, Третья Чеченская, я думаю, что без каких-то серьезных... Не вижу предпосылок для нее. Да? Нет никаких в Чечне ни сил, ничего там, да, то есть для того, что там, это... Это как будто на зоне там, да?
Да, но почему для первой войны, для второй, вернее, войны понадобились взрывы домов в Москве, как вы считаете?
Ну, для второй войны понадобились, я просто напомню вам события, может, вы за давностью лет забыли. Сначала началась война с вторжением Басаева в Дагестан, потом Басаева загнали назад в Чечню. В обществе возникли некие дебаты. Как нам быть дальше? Вот мы его загнали, может быть, там он выстроит там забор по Тереку и там держать этот рубеж, там, чтобы не пускать назад таких. Это одна часть говорила так, а другая часть говорила, нет, нужно давить, нужно брать реванш за Первую Чеченскую, за Хасавюрт. И в этот момент взрывы домов в Москве переломили эту ситуацию, то есть склонили к тому, что нет, надо добивать, потому что, видите, они же на нас так вот нападают. В принципе, это был такой элемент, который принудил общество в целом там, да, согласиться со Второй Чеченской войной. Дальнейшая история с учебным минированием дома в Рязани создала как бы такие большие сомнения в том, что в Москве дома действительно взрывали чеченцы.
А вот дальнейшая таинственная гибель всех, кто работал в комиссии по расследованию взрывов домов, вот, начиная там с Ешенкова и через Литвиненко, и последний вот Березовский, Немцов.
Ну, я еще раз говорю, там, да, то есть тогда возникли сомнения о том, что это действительно чеченцы, потому что, извините меня, в Рязани дома минировали сотрудники ФСБ. А не чеченцы, да? Просто кадровые сотрудники, не какая-то агентура там, да,
а люди. И это не был этот Сахар, это был гексоген.
Люди с ксивами и с погонами, там, да, и, собственно, никто не развеял эти сомнения в объяснении тех времен, что, знаете, это мы учения проводили, поэтому, знаете, в учебных целях заминировали, чтобы посмотреть, как люди отреагируют, как службы там отреагируют. Это смехотворная вещь.
Люди тем более отреагировали, а потом все эти люди исчезли, кто участвовали в студии, сидели у Коли Николаева, независимо расследования, все эти жители этого дома-то потом пропали. Они...
Ну, скажем так, загадочная история, причем загадка там создается как бы таким вот эффектом, что об этом запрещено много говорить. Там, да? Можно написать книгу, ее здесь не издадут,
фильм
снять, не покажут. Его как бы не покажут. Там, да? Если как бы завести этот фильм суда правдами и неправдами, там, обвинят в экстремизме. То есть это как бы то, о чем нельзя говорить. Лишний раз просто наводит на мысль, что тут дело нечисто.
Да, вот мне кажется, поэтому, что республика, она на особом положении, не обо всем происходящем в ней и связанном с ней можно говорить, как вы считаете?
Но, по крайней мере, внутри республики небезопасно говорить о всем, что там происходит за пределами, ну, за пределами, если немного, то, как правило, сойдет с рук. А если много говорит, то мы все помним судьбу Политковской и Стемировой.
Да, и, кстати, диаспора-то, вот, политическая оппозиция, которая находится за пределами Чечни, тоже часто страдает от каких-то персональных вот терактов. Мне кажется, что это тоже небезопасно даже где-то в Австрии жить чеченцам.
Ну, в Австрии были случаи, когда просто с критиками Кадырова расправлялись. Да, это был конкретный случай. Более того, в Турции регулярно происходит убийство людей, которых, можно сказать, противниками Кадырова и кадыровцев. Да? То есть это такая вещь, которая вытекает за пределы Чечни. В принципе, Рамзан Ахматович позиционирует себя как глава, лидер, такой верховный судья всех чеченцев, вне зависимости от того, где они живут, в Чечне или пределами. Иногда это выливается в то, что он может за кого-то там заступиться. Допустим, в Финляндии там отобрали ребенка там, у кого-нибудь. Там, да, то есть, он может заступиться. Но, как правило, это не заступничество, а наказание.
Ну да, или на Украине, помните, пропали два из Life News, он их приехал, освободил.
Ну, на самом деле, я эту историю немножко знаю изнутри. Угу. Да? Там велась большая работа там, да, разных людей. И, скажем так, между этими людьми, значит, была конкуренция за то, что назваться вот освободителем там, Марата Сайченко, я не помню второго журналиста, который с ним был. И, скажем так, люди Рамзана Ахматовича победили скорее вот в этой конкуренции, чем реально там договорились обо всем и вся. Они договорились так, чтобы передали этих людей именно им, а не кому-то другому. Я знаю и других людей, которые в тот момент там были, договаривались и готовы были их получить, но вот там, ну, они как бы переиграли их.
А как, в общем, почему вот, когда произошла трагедия в журнале «Шарли Эбдо», вот в Чечне даже 2 миллиона вышло на улицу под лозунгами, что-то типа вот как-то симпатии к тем, кто этот учинил расправу?
Ну, скажем так, потому что население Чечни – это мусульмане, а Шарли Эбдо регулярно, систематически задевал религиозные чувства мусульман. Поэтому никаких симпатий к ним там, да, и никакого сожаления по поводу их смерти, значит, не было, типа сами нарвались. Но говорить о том, что была солидарность с их убийцами, там, да, это, вот, это тоже неправда. Потому что убили их люди, позиционирующие себя как люди, связанные с исламским государством, там, с радикалами. И в этом смысле они являются еще более страшным противником Рамзана Ахматовича, там, да, нежели вот эти вот карикатуристы.
Да, просто я хотел такие примеры привести, где особое положение республики, то есть ей дозволено больше, чем, условно говоря, равный среди равных.
Да нет, в плане негатива к Шарли Эбдо это было не только чеченское, это, во-первых, во всех мусульманских регионах крайне негативно там к их деятельности относились и нисколько не сожалели об их смерти, ну, кроме таких вот специальных фигур, которые там должны были демонстрировать, что вот мы за все хорошее против всего плохого. И в этом плане Чечня ничем не отделяется. Но в плане того, что это государство в государстве, живет по своим правилам, законам, там, писанным, неписанным, это так, это действительно.
Как думаете, сколько процентов получит Рамзан Кадыров в качестве главы государства вот на сентябрьских выборах?
Ну, я думаю, что то, что будет отделять его от 100%, да, это будет предметом торга, как ему будут говорить, что, знаете, вот, знаете, 99 и там девятки там после запятой, это неприлично. Давайте вот, пусть будет 95%. Там, да? А даже лучше просто 90. Там, да? Ну, для приличия. Так более как бы прилично выглядит. Если он этих советников выслушает, значит, будет 90 или там 95. Если не выслушает, будет 99.
А как, по-вашему, есть ли у него перспектива федерального такого масштаба, чтобы стать, может быть, главой там, какого-нибудь Олимпийского комитета?
Ну, как назначенец, конечно, он может быть возглавлен. Но в конце концов он назначен там, да, вот сейчас вот руководитель Чечни, и нет сомнений, что в Чечне он переизберется. Что касается за пределами республики, то вот питерская история с названием моста показывает, как люди реагируют на фамилию Кадырова. Электорального успеха за пределами Чечни, я думаю, у него шансов так особо нет. А назначить его могут как бы на любой пост. У нас же могут любого непопулярного человека там поставить на любой пост.
Да, как вам кажется, Национальная гвардия, она, чтобы ограничить Кадырова или чтобы ему помочь?
Есть такая точка зрения, что Национальная гвардия, она вот как бы выдергивает из-под него силовой ресурс, которым он располагает. Я, честно говоря, никогда не понимал, что за аргументы лежат в основе этой идеи. Потому что то, что называют вот тем самым силовым ресурсом, это две части. Это части внутренних войск, север и юг, там, да? Они и без того подчинялись главе внутренних войск, все тому же Золотову. Там, да? Они были внутренними войсками. Там, да? Это не мешало Кадырову поставить там родственников там ближайшего своего окружения в качестве командиров этих частей и контролировать таким образом эти части. Сейчас эти части, после того, как Золотов стал главой Национальной гвардии, продолжают подчиняться ему же. Что изменилось, я не понимаю. Да? То есть, на мой взгляд, это никак не ущемляет позиции Рамзана Ахматовича.
Как по-вашему, мог ли президент Дудаев мечтать о таком суверенитете, который имеет сейчас Рамзан?
Президент Дудаев говорил о том уровне суверенитета, на котором претендует как Татарстан. Это его слова. Как Татарстан. Он видел что-то типа прав союзной республики в составе там, Российской Федерации. Да? Понятное дело, что у того Татарстана там прав и независимости и суверенитета было больше, чем у нынешнего. Ну, я сомневаюсь, что в том Татарстане так могли вот пнуть под зад ногой совет по правам, президентский совет по правам человека, если бы он тогда был.
Да, но и
вообще, я, кстати, вот просто напоминаю, в Дудаевской Чечне прав и свобод таких вот европейских, что ли, там, да, было намного больше. Журналисты приезжали, аккредитовывались у боевиков, у сепаратистов и с мандатом Дудаева разъезжали по Чечне и, в общем-то, как правило, проходило безнаказанно. Ну, бывали эксцессы, конечно.
Да, и мне кажется, что тогда и как-то гласности было больше о происходящем в республике.
Ну, с той стороны, мы же говорим не о федеральной стороне, мы говорим, вот те вот люди, которых мы называем боевики, сепаратисты и так далее, они, в принципе, там, свобода слова была, пожалуйста, можно было там гнать на Дудаева достаточно безнаказанно.
Да, и у нас многие коллеги там работали тогда, и Лена Масюк. Вот,
Но ей-то как раз досталось, не только ей. Там,
да? Интересно, она сейчас в делегацию входит в это?
Входит, да. Входит. Там, да? Но в целом журналисты работали достаточно свободно.
Да, вот я поэтому вам и говорю, что мне кажется, что сейчас-то похоже, так сказать, чем то, на что председал Дудаев. Для Москвы, я имею в виду, да.
Ну, у Дудаева была как бы позиция там, да, он как бы был такой антиколониальный борец. А Рамзан Ахматович, наоборот, он как бы коллаборационист. Там, да? Но фактически, по факту, там, да, возможности независимости, денег от центра он получает больше, чем то, что виделось Дудаеву в самых смелых предположениях.
Ну что ж, спасибо. Обсудили ситуацию в Чеченской Республике и находим ее тревожной. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».